радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, наша радиостанция существует только благодаря вашей помощи. Пожертвования для радио вы можете сделать с банковской карты на сайте «Радио Радонеж» в разделе «Помощь». Мы будем рады любой помощи. Спаси вас, Господи!
Дорогие братья и сестры, уважаемые радиослушатели, приглашаем вас на православную выставку-ярмарку «Артас», которая будет проходить в Сокольниках с 22 по 27 августа. Выставка-ярмарка «Артас» представит крупнейшие монастыри, подворья, храмы Русской Православной Церкви. На ярмарке можно будет приобрести иконы, новинки православных издательств, а также изделия ювелирных и художественных мастерских, которые могут стать хорошим подарком для родных и близких. Всего будет представлено около 180 выставочных стендов. «Артас» будет работать на фестивальной площади перед павильоном номер 2 в парке «Сокольники». Время работы с 11 утра до 7 часов вечера. Последний день работы 27 августа до 17:00. Вход свободный. От метро ходят бесплатные маршрутки. Повторяю, выставка-ярмарка «Артас» будет работать в Сокольниках перед павильоном номер 2. Время работы с 11 утра до 7 часов вечера. Последний день работы 27 августа. Выставка закроется в 17 часов. Вход на выставку-ярмарку свободный. Радио «Радонеж» на выставке-ярмарке будет расположено под номером 1. Спаси, Господи!
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Вы можете слушать нашу программу круглосуточно в диапазоне FM 72-92 МГц.
Приветствую вас, дорогие братья и сестры. В эфире радио «Радонеж». Сегодня на ваш вопрос отвечает основатель и духовник Веденского монастыря в городе Иваново, архимандрит Амвросий Юрасов. Ведет передачу радиакон Елеазар Титов. Благословите.
Господь благословит.
Церковь Христова живет. И люди в ней спасаются. Большая часть спасающихся – это люди спасаются в миру. Вступают в супружество, создают семьи, рождают детей, ходят в храм. И меньшая часть, которая избирает иной путь – путь монашества. Идут в монастыри, сначала становятся паструдниками, потом послушниками, а затем принимают постриг, если желание не ослабело и если священноначалие увидело в них ревность и приняли такое совместное решение о постриге. Вот поэтому сегодня хотелось бы поговорить о монашестве. Поскольку монашество – это особый род служения Богу. Монахи дают три обета – целомудрие, нестяжание и послушание. Целомудрие – то есть безбрачие. И вот что интересно, зачастую, ну нет, не скажем, что зачастую, но бывают такие случаи, что даже верующие люди – православные миряне не понимают, зачем люди идут в монахи, зачем нужно монашество. Не лучше ли спасаться в миру, семью создавать, зачем какими-то глупостями заниматься. А у вас огромный опыт жизни в монашестве. Более того, вы как духовник монастыря знаете монашескую душу изнутри. Поэтому расскажите вот нашим радиослушателям, что такое монашество, насколько оно ценно, и что монашество дает человеку.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. У каждого свое есть призвание. Кому замуж выйти, жениться, а кому и монастырь. Вот. Это уже 2000 лет до христианства, до Христа. Все должны были вступать в брак. Почему? Кто из дома Давидова, все они ждали, должен родиться Мессия. Поэтому все должны были вступать в брак. А как Мессия пришел, мы видим, что уже накануне, на грани Нового Завета, Иоанн Предтеча проводил монашескую жизнь, но не был монахом. Он проповедовал Христа, строгий пост, питался медом, акридами, суровую жизнь проводил. Матерь Божия, тоже своего рода девственница. И с первых веков началась монашеская жизнь. И вот уже на протяжении 2000 лет многие люди, которых Господь призвал, они идут в монастырь. Конечно, в первые века была особая благодать Божия, давалась человеку для распространения веры Христовой. Конечно, даже вот 3 века люди могли на разных языках говорить. Это чисто такая помощь, чтобы всем людям, всем народам принести Слово Божие, учение Христа. Но можно сказать так. Часто ругают. Вот, монахи, ушел, а как проводишь жизнь свою. Я обычно говорю так. Вот взять ведро молока. Из молока, из ведра можно собрать сливки. Но будем эти сливки говорить, осуждать, ругать. А что тогда говорить о воде? Сыворотка, которая осталась. В монастырь обычно идут те люди, которые по любви божественной хотят послужить Господу, жить в чистоте. Вот. Ну, даже взять вот лично меня. Мне никогда в сознании не было, что я должен быть монахом. А Господь призвал на этот путь. Правда, не так просто. Когда я поступил в семинарию, первый курс, проучился год, и с одним другом поехали в Нижний Новгород, и там была одна по имени Евдокия, Царство Небесное ей, которая 75 лет пролежала на правом боку, была парализована. Она находилась под контролем у властей, так что мы 2 часа ночи могли проникнуть к ней. Она просто увидела меня и говорит: «О, Саша пришел. Ну, как твоя учеба?» Я говорю: «Да слава Богу, как мама твоя, Ирдожева. А как ты думаешь, вот жениться или монастырь идти? Я говорю, я не знаю, какая воля Божия. Она улыбнулась, левой рукой перекрестилась, потому что правая парализованная, и сказала, ну ладно, воля Божия такова, чтобы ты пошел в монастырь. Когда будешь кончать семинарию, ты будешь уже иеромонахом. Все, иди. Я даже это забыл все. А когда меня руку положили на четвертом курсе иеромонаха, я тогда вспомнил, что она говорила. Значит, здесь было призвание. Господь через нее сказал.
Кстати, батюшка, вот о призвании. Очень часто я слышал такое, такой вопрос. А почему вот ты ушел в монашество? У тебя какое-то горе случилось? Ну, часто. Из этого видно, что в миру существует такое заблуждение, что в монашество уходит от несчастной любви, от какого-то горя. Вот. А ведь это на самом деле далеко не так.
Не так.
Если, я даже, лично я считаю так, если человек, у него что-то не получилось в миру, и он решил пойти в монашество, у него, скорее всего, ничего не получится. Потому что в монашестве можно только жить тогда, когда ты призван Богом, когда у тебя есть тяга к этому. Ну, в общем-то, точно так же можно быть педагогом. Но тут у человека тяга есть быть педагогом. Это, конечно, бледное сравнение, но хотя бы, чтобы было понятно.
Вот когда человек учится в школе, к чему больше тянет? К истории, к математике или к другому предмету. Если в этом предмете он постоянно будет, он хорошо развивается. А насильным путем плохо.
Ничего из него не получится.
Да.
Так же вот и в монашестве. Если нету тяги к монашеству, если нет внутреннего призвания, внутреннего горения, ни с человека никогда не получится настоящий монах. И вот у вас было такое горение?
Ну, по милости Божьей, да. Когда я учился уже в семинарии, и на первом курсе поехали через месяц в Москву по храму. Я не мог дождаться, когда мы опять возвратимся в Лавру. Потому что я без Лавры не мог жить. И по милости Божией я всегда спросил благословения у инспектора. Я говорю, а можно мне вставать в 6 часов. А зачем? Все встают в 7. Я говорю, ну, на полуночницу. Я раннюю литургию побуду. А потом на занятия. Он, хорошо. Можно. Я успевал полуночницу, утре молитвы. Ну, и литургию. Все проснулись, идут к преподобному. Я уже там был. И вот такое желание было быть в Лавре, что я не мог несколько дней не быть в монастыре. Даже было такое желание хотя бы иметь такое помещение, где можно сидеть, а не стоять там, свечи продают. Я был даже согласен на это. Но преподобный Сергий мне дал келью хорошую. На двоих.
С отцом Рафаилом?
Нет. Отец Венедикт.
А, нынче наместник Лавры.
Оптиной пустыни. Да.
Батюшка, а вы вот за свою жизнь хоть раз когда-нибудь пожалели о том, что избрали монашеский?
Ну вот сказать, что 65-го года Господь хранит, даже ни одной мысли не было, что я неправильный путь избрал. И, сожаления не было. Хотя на падении Бесовских было тьма тьмой во всех сферах, но Господь всегда хранил.
Так вот, для чего же нужно монашество?
Так вот, для того, чтобы...
Миру. Для чего миру нужно монашество?
Скажу сейчас. Для чего миру нужны воины, солдаты?
Чтобы защищать?
Защищать на границах, защищать от внешнего врага. А в монастыре люди живут, они тоже воины Христовы, но они находятся на грани духовного мира, чтобы от злых духов защищать народ и молиться. Недаром ведь многие русские люди оставляли Россию, уезжали на Святой Гору Афон. Там суровая жизнь. Вот ты, допустим, любишь спать, как и я, а там ведь только начинает темнеть на улице, начинаются службы. И до утра, до 9. А еще и днем еще службы. А потом личное правило. То есть молитва постоянно. Вот приходит человек, говорит, у меня теряется вера. Или от чего? И сам не знаю. Я этому человеку говорю, знаешь, если в печку дрова подбрасывать, допустим, в бане, будет жарко, тепло. А если дрова прогорели, то все охлаждается. И уже баня тебе пользы не принесет. Итак, когда ты постоянно в молитве, читаешь Евангелие каждый день, святых отцов читаешь, молишься Господа, благодаришь, Господа призываешь на помощь, чтобы во всем помогал в работе и в семье, то в это время, конечно, Господь помогает, и тебе становится радостно. И мне одна девушка с детства, даже я помню, воспитывается в православном духе и ходит постоянно в церковь, каждую субботу, воскресенье. Сейчас исполнилось ей 17 лет. Приходит и говорит, батюшка, я теряю веру. Я говорю, причина? Не знаю. Я говорю, причина очень простая. Очень простая причина. С мальчиком познакомилась, обнимаетесь, целуетесь, допускаете вольности. Я говорю, вот тебе плоды. Дух Святой уходит из тебя, и в тебя входит злой дух бес. Я говорю, это нельзя. Раньше до революции, если думали связать себя брачными узами, могли юноша с девушкой поздороваться и сидеть против друг друга, говорить на любые темы. А сейчас сразу вешаются друг на друга. Это нельзя делать. Даже помыслы допускать нельзя. А сейчас вся молодежь сидит где? В интернете. Молитву не читают. Вот в метро зайди. Или в электричках все в телефонах. Конечно, можно и там найти очень хорошее все.
Но допустим, чаще всего ищет другое.
Да, допустим, патриарх Алексей Второй говорит, если российский народ не найдет Христа, то он никогда не найдет радости, покоя, тишины в душе и благополучия. У всех погоня за деньгами. Много ли человеку надо? Стакан воды, кусок хлеба. Да. Еще, видать, голода не было такого, как вот мы прожили. Страшный голод. Когда ходили по стене, от недоедания голова кружилась. А вот тебя спрашивал, ты когда-нибудь голодал? Говорит, нет, никогда, был сыт всегда.
Ну, только вот постом великим, а голод никогда не переживал.
Вот. А ведь самое страшное вот что. Когда ты, допустим, пост голодал, ты знаешь, не сегодня, не завтра ты будешь кушать. А когда у тебя нет ничего, будет ли что-нибудь завтра? Или нет? Вот здесь страшно. Когда у тебя ничего нет.
Батюшка, нам задали уже вопрос первый. Отец Амвросий, вы помните тот случай в Барнауле с воскресшей Галиной Устюжаниной? Является ли это свидетельством, доказывающим пребывание человека на том свете? А то мне некоторые говорят, что оттуда, мол, никто не вернулся. Слава Божия Наталья.
Когда в 60-м году я пришел с армии, поехал в город Алейск и заехал в Барнаул, в храм зашел. И мне там говорят, вот Клавдия Устюжина воскресла из того мира. Я любопытный, нашел этот дом, вижу, что ставни закрыты с улицы. Да. Мне открыл мальчик Андрей, лет, наверное, было 6 или 7 ему. Сейчас он в Александрове служит, в женском монастыре. Я там у них 2 дня пробыл. Все испытывал, все беседовал. Она документы показывала. Да Господь чудеса творит. По воле Божией он ее возвратил к этой жизни, чтобы она рассказала многим другим, что есть духовный мир, что нам Господь создал новое небо, новую землю. Так что мы с ней виделись.
Это является доказательством существования того мира?
Конечно.
Но тут же опять же вопрос. Как доказательство? Вот она будет рассказывать или не скажет, не верю, выдумала.
Кто-то поверит, а кто-то и нет.
Да?
Да.
Батюшка, ну...
Даже у меня был один человек, врач зубной. Он жил в Куйбышеве. Вот. А там свое настояние было. Она стояла с января месяца до Пасхи. Он говорит, я об этом слышал, но видел, что окна забиты досками. Народу было много вокруг забора. Я перескочил и доску одну оторвал и поглядел. Я это увидел. Там стояла женщина молодая. Вот. Это как раз вот где-то 58-й год был. Господь дает людям знать, что духовный мир, он здесь с нами. Допустим, мы воздух не видим, но мы знаем, что он есть здесь. Если мы без воздуха жить не можем, а без Бога тем паче, а кто создал воздух? Господь. Кто создал духовный мир? Господь. Так что без Бога мы жить не можем.
Батюшка, вот если вернуться к нашей теме о монашестве.
Да, я скажу, что в монашество идут люди разных возрастов, разного образования, разного характера. Но все идут с одной целью, чтобы восприять Дух Христов. Потому что Христос говорит, научитесь от меня, я как кроток и смирен сердцем, и обрящите покой душам вашим. Конечно, как Григорий Святой говорил, если замуж выйдешь, поначалу будешь иметь радость, а потом вся жизнь страдания. А если в монашество уйдешь, в монастырь, поначалу будет трудно, а потом всю жизнь радость. Это правильно. Конечно, сейчас молодежь совсем иная, чем раньше было. Те, которые прожили жизнь в страстях, в гонениях, у них один характер. Мирный, спокойный. Они видят, где добро, где зло. А современная молодежь, бывают порывы идти в монастырь. А как пришли, видеть трудно послушание. И жить по смирению, а не по своей воле. Первое – это послушание. Так вот, те, которые пришли в монастырь спасаться, вот, они благодарят Бога за келью, за одежду, за начальство, за пищу, за всех тех, которые их окружают, потому что спасение через ближнего. Да. А те, которые люди пришли в монастырь не спасаться, а жить, они ропщут на начальство, на пищу, на одежду, на келью, что ей хочется одной жить, а не вдвоем. Вдвоем надо смиряться. Поэтому апостол Павел и пишет первое послание к Коринфянам, 13 глава. Если мы будем говорить ангельским голосом, будем знать все пророчества, будем горы передвигать, а любви нет, это все ничто. Если раздадим все имение, отдадим тело на сожжение, если любви нет, все это ничто. Любовь долго терпит, милосердствует, не завидует, не превозносится, не ищет своего. На первом месте любовь. Вера, надежда, все отпадает, а любовь вечно живет. Потому что кто является источником любви? Господь. А Он есть вся благая. И Бог дает нам радость, дает нам благодать. Я говорю в монастыре, когда мне говорят, вот на меня вся нагрузка. Вот надо полы помыть, и постирать, и убрать, все там. Я говорю, благодари Бога. Это самое прекрасное время твоей жизни. Потому что, когда трудишься, служишься, ты получишь благодать. А с благодатью – радость. А когда не слушаешься, не исполняешь, придут болезни и скорби. И самое страшное – на душе будет уныние, отчаяние, тоска. И будешь смотреть, как зайцу мир. Потому что ничего не дает нам.
Батюшка, давайте послушаем зазвонившегося человека. Мы слушаем вас говорить. Говорите.
Алло.
Да, говорите.
Алло, здравствуйте, батюшки. У меня вот такой вопрос. Значит, вот вы говорите о монашестве, да? Вот. Значит, у меня сын еще, когда он был маленький, лет 12 или 13, он вдруг стал спрашивать: мам, а кем мне быть, когда я вырасту? А мы только пришли к вере, и, в общем-то, тогда и стали читать лестницу, и Аудиорофея, ну, в общем, так активно воцерковлялись, вот. А до этого были неверующие. Я говорю: ну, сын, ты сам должен решить, вырастешь, кем ты будешь, кем хочешь. А он и говорит: а вот, ну, самое широкое, передо мной три дороги. Вот самое широкое, это, говорит, монахи. Ну, остальные я не буду, это мирские какие-то. Вот, а я так испугалась тогда, потому что мы только начали воцерковляться. И поэтому мне было как-то, ну, страшновато вот все это вот. И я говорю: ну, зачем обязательно монахи? Ну, вот можно же быть белое духовенство, будут внуки там, семья. Вот, ну и все. И вот после этого, знаете, он как-то вот остыл, все, и вырос, и он не может жениться никак. Понимаете, он и красивый, и поет в церкви, и регентует, и образование богословское получил. А жениться не может. Вот не нравятся девушки, и хочет он жениться, и чтобы дети были. А вот не дает Господь. Вот как-то вот ему... Угу. Вот, я думаю, это, наверное, вот мой грех такой вот. Как вот.
Преподобный Серафим Саровский говорит, если тебя связали и привезли в монастырь, это воля Божия. Если он не желает жениться, а может желает, и Господь еще не попускает, это тоже воля Божия.
Ну вот,
вы молитесь за него, чтобы воля Божия над ним была.
Батюшка, ну вот эта женщина, судя по всему, она опасается того, что в детстве он хотел быть монахом.
Остыл.
Остыл. И, может быть, вот по этой, это является той духовной причиной, по которой он сейчас не может найти себе невесту.
Ну, здесь просто не хватает молитв духовной жизни. Поэтому остыл он. А если будет призывать Господа на всякое время, везде, Евангелие читать, книги духовные, обогащаться, душа в него загорится. Вот обычно человек как? Боится пойти на службу. Не боится, а ленится. Ну, лодырь. По-украински говорят, ледачи. Ему так вот, чтобы заполнить дни свои, ну, трудиться он может. Но молиться, в церковь пойти, для него это скорбь большая. Очень тяжело. Лучше, говорит, я посплю. И так вот жизнь пролетает. Все, спим да едим, спим да едим. А время летит, приближается к концу.
Еще один батюшка на звонок, давайте послушаем.
Здравствуйте, уважаемый батюшка Амвросий и уважаемый батюшка Илиазар. Это вам звонит Александр. Здравия всем и всем слушателям радио Радонежа. Здравия.
Спасибо, Господи.
Батюшка Амвросий, скажите, пожалуйста, вот много ученые всего изобретают разных вооружений, всякой техники. А вот муку продают в магазине вот в пачках пшеничную. Но они могут вот взять муки этой чуть-чуть и зернышко сделать, чтобы вырос пшеничный колос. Без всякого мухлевания. Или, например, могут ли они такой телевизор сделать, или вот как телефон с экраном, чтобы видеть наши мысли они могли, или прошлое наше в мыслях видеть. Мы же видим в прошлом наши мысли-то вот в настоящем, когда живем. Я вижу свое прошлое. Или будущее, чтобы они могли увидеть. Как вы думаете, это ученым посильно или нет?
Один ученый сказал так, что мы занимаемся кожей, землей, телом человека. А эта духовная сфера, это занимается церковь. Так что ни один ученый ничего не может сделать. Заболел рак, только могут вырезать, а все умирают, ничего не могут. Ну, ученые что? Вот на самолете поднялся, допустим, километра 2-3, мы уже машину толком не видим, и человека не видим. Что это ученый может? Ничего абсолютно. Ну, можно сказать так. Вот какой-то ученый подошел к морю, взял столовую ложку, почерпнул воды и перед всеми заявил. Ха-ха, смотрите, говорят, что здесь киты водятся. Никаких китов и нет. Ему говорят, ну и умник, доказал. Почерпнул столовую ложку воды, говорит, о содержании океана. Может быть, там акулы, дельфины. Все есть. Так ученые чучудочек поднялись куда-то, прыгнули вверх. Уже все, аж Бога нет. А куда же делся? Много тысяч было, и вдруг его не стало. Как говорят, атеизм, да что, это такая штука интересная, что даже дьявол не попал в эту категорию, потому что бесы веруют и трепещут. У нас в России не было атеизма. когда было 150 миллионов, Русь православная. А пришло это с Европы, с Запада. Бога нет.
Знаете, батюшка, не так давно я смотрел одну передачу научную. И вот там... Нет, это была не передача, это были новости. И в новостях сказали, что известный ученый, такой есть Стивен Хокинг, он парализованный, сидит на коляске. Он даже говорить не может, за него компьютер говорит. Он только там одним пальцем двигает. Но он известнейший физик-ученый. И вот сказали, известный ученый Стивен Хокинг доказал, что Бога нет. И вот потом в другой передаче научной я слушал его обоснование, почему Бога нет. И вы знаете, батюшка, я так умилился. Он споткнулся о такое незначительное препятствие, которое любой семинарист первого курса знает на зубок. Он сказал, Бога нет, потому что все, что существует, существует во времени. Но было такое время, когда Бога не было, когда времени не было. А раз времени не было, значит, Бога не могло существовать. В чем он существует? Думаю, ну и ученый. Это все богословы знают.
Ну, я сейчас немножко скажу.
Не богословы, семинаристы все знают.
Я в Петербурге был в больнице и с профессором беседовал где-то часа полтора. Он говорит, а можете вы нам помочь? Я говорю, да, пожалуйста, что надо. Завели в комнату, там стоял большой монитор. Они одели на меня шапку на голову с проводами и говорят, вы какие молитвы знаете? Молитесь. Вот. А мы тут кое-что посмотрим. Ну, я так 10 минут читал молитву Иисусу. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного в уме. Ну и когда закончили, они поблагодарили. И потом через некоторое время в газетах напечатали, а потом книга вышла, какие-то брошюры были. Очень интересно все. Замечено было, что есть состояние бодрственное, когда мы вот сейчас не спим. Есть в сонном состоянии. А бывает такое состояние, когда в коме. А есть еще и четвертое состояние, когда человек в молитве находится. И вот они пишут, что когда человек молится, то на мониторе такие вот извилистые идут. Вот когда человек больной лежит, видно...
Сердечный ритм показывает.
Ритм сердечный. А когда длинная полоса, он уже скончался. Так вот они смотрели, да, когда человек не молится, у него вот эти идут волны. А когда он начинает читать молитву, вдруг это все прекращается, и получается в длинную белую полосу. Значит, человек вошел уже в другое состояние. Но интересно, потом оказывается, что они опыт это делали. Призывали всех восточных, буддистов, ислам, индуистов, ну, всякие-всякие религии. И католики, и протестанты, разные баптисты, адвентисты, молокане, пятидесятники. Вот. И они что написали? Что только в православии есть белая, светлая линия. А у всех остальных, вот восточных и протестантов, это черная полоса. И даже они написали книгу, что говорят ученые о Боге. И там они этот момент отметили.
Батюшка, у нас серьезный вопрос такой поступил. Я бросил курить месяц назад. тяга не уменьшается, доходит до помрачения рассудка. Что мне делать? Боюсь, что закурю.
Надо призвать на помощь Господа. Господи, помоги, Матерь Божия, помоги. Ну и прийти к духовнику поисповедоваться. Когда мы исповедуем свои грехи, то Господь нам дает благодатную силу. И злые духи отступают от человека. А если он пребывает в этой страсти, не только в куре, в любой страсти, в пьянке, то бесы будут мучить постоянно. И человек никогда не избавится от этого. Правильно Иоанн Кронштадтский говорит, тот человек, который постоянно ест и курит, это походная кухня. В желудке варится, а изо рта идет дым. Это вредно, курить. Надо призвать Господа на помощь. Или прочитать главу Евангелия, и бесы отойдут. Еще раз говорю, что надо призвать Господа на помощь. Господи, помоги. Матерь Божия, помоги. Ангел-хранитель, помолись. Вот когда мы молимся, призываем на помощь, Господь всегда поможет. Я вспоминаю пример такой, говорил, что один монах жил в келье, и бесы так его донимали, однажды избивали. Стали вытаскивать его из кельи. Он уперся руками в косяки. И говорит, Господи, до чего же обнаглели бесы? Помоги мне. Уже из кельи вытаскивают. И вдруг, никого не стало. Он говорит, Господи, на что ж ты мне не помогал? И услышал голос. А ты ко мне не обращался за помощью? Обратился, я тебе помог. И так во всяком деле, в любой страсти надо помогать Господу. Просить Господа, да. Бес вложил мысли какой-то. Вот посмотреть в интернет что-то там. Какую-то грязь. Ну, помойку. Есть же такие люди, которые любят помойку. Да. А надо хоть один раз воспротивиться. Скажи, нет, Господь не разрешает эту гадость смотреть. Господи, помоги, Матерь Божия, помоги. Евангелие почитать, и бес отойдет. А то мы бываем как телок. Бес берет за нос и пошел. Носом тыкать в эту грязь. А мы даже не сопротивляемся. Вот это плохо.
У нас еще один звонок, давайте послушаем. Говорите, мы слушаем вас.
Здравствуйте, дорогие батюшки. Я удивилась даже, как я быстро дозвонилась. Меня зовут Ольга. И моя боль – это мой сын, которому уже 37 лет. И он и жениться не хочет, встречается с женщинами, с детьми, чтобы не было никаких обязательств. И я когда воцерковлялась в 90-х, он успел вырасти, я во всем виновата, это все прекрасно понимаю. И чувствую свою ущербность, что он и не женится. И он, и МГУ, конечно, образование, он маленький, когда был, он даже тянулся читать псалтирь, я тогда мало что понимала. Но вот я не знаю, как сейчас молиться. Вот скажите, помогите, не знаю, что делать.
Машка, скажем, значит, образование, потому что многие матери говорят, вот я воспитала сына, дала ему образование. Что такое образование? Мы созданы по образу и Божию, по образу Божьему. Когда человек кончает школу или какой-то институт, он не получает образование, он получает познание окружающего мира и как в нем жить. Образование человек получает тогда, когда он большим трудом, как художник, реставратор, икона Спасителя отдалась и вся потемнела. И он промывает, прочищает ее от грязи. И смотришь, потом образ появился. Так и человек должен большим трудом, может быть, и слезами, очищать свою душу от грязи. И потом проявится образ Божий. Вот это и есть образование. Конечно, вы в него не заложили с детства фундамент, поэтому у него все плохо, но выход есть. Матери от Бога дана огромнейшая власть наравне с церковной. Если вы будете молиться, молитва ваша со дна моря поднимет и до небеса доходит. Если будете просить Господа, Матерь Божию, святых, придет ваш сын к Богу.
Батюшка, еще один звонок.
Молитва творит чудеса.
Давайте послушаем.
Алло.
Да, говорите.
Алло, здравствуйте. Здравствуйте. С Успенским постом вас спасибо, поздравляю. Господи. Татьяна меня зовут. Батюшка, знаете, вот я по поводу того вот вопроса по СМСке насчет курения, вот что человеку трудно очень. Я в подтверждение ваших слов хочу просто вот сказать, что у меня был тоже грех, был очень тяжелый, не буду даже называть его, стыдно. Не могла оторваться много лет, все, и, значит, думаю, ну что делать? Может, просто я плохо стараюсь? И, короче говоря, я подошла к кресту. К кресту в одном из храмов в Москве. Буквально вот встала на колени, поставила свечу и попросила Господа: «Господи, помоги мне оторваться и больше не совершать этот грех». Вы знаете, вот 7 или 8 лет прошло с тех пор, как я вот встала с колен. Буквально минуту я попросила. Все, больше... Были, конечно, искушения, все, но я вот... Мне легко все это переносить, то есть все оторвалось полностью. Вот благодаря вот мне как Господь помог.
Матушка, это ваш личный опыт.
Да, я поэтому специально, да, хочу сказать, угу. Что вот вы говорите молиться, обязательно просить помощи у Бога, иначе мы сами ничего
Господь
не можем.
Господь сказал: просите, дастся вам, ищите, найдете, стучите, откроет вам. Да Бог никого не отвращается. Потому что я некоторым говорю: как лучше палец, ножовкой отпилить или топором отсечь? Ну, вот топором легче. Или сразу бросил, и не мучь себя. Вот, и когда бывает желание, Евангелие открой. И курить перестанешь, и пить перестанешь. И другой заразы не будешь страдать.
Батюшка, такой нам вопрос прислали. Мой муж начал поститься вместе со мной. А раньше я делал это тайно. Мне сложно ему помогать, так как он просит приготовить ему искусно и вкусно, но чтобы и постное было, и чтобы можно было наесться. Как подсказать мне ему со смирением, как правильно поститься?
Но это тоже пост такой хитрый, чтобы все вкусненько было. Ну, святые отцы делали как? Вот. Поскольку у них благодать была в душе, и все тело, и душа вся была в благодати. Даже они не чувствовали свое тело. И чтобы тело не требовало пищи, они брали горшок, туда наливали суп, картошку, кашу. Все стояло дня три. Пена поднимется. Ну вот, скотина, ешь. Ложку две он поел. И отвращение от этой пищи. А это уже страсть, чтобы сладенько, вкусненько было. А чтобы сладенько, вкусненько было, надо что делать? Когда мы готовим пищу, с молитвой: «Господи, благослови». И когда Господа просим о помощи, Бог пищу благословит. И, конечно, надо готовить пищу всегда с молитвой. Вот некоторые императоры приезжали в монастырь, мужской или там женский, говорят: какая у вас пища вкусная. А то у нас братья молятся, когда пищу готовят.
Ну, надо сказать, батюшка, что святые отцы называли постом полный отказ от пищи. Для них это был пост, в их понимании пост, полный отказ от пищи. Потому что то, что они называли едой, разговлением после этого отказа от пищи, мы такое даже в посту не едим.
Да.
То есть там моченая пшеница и немножко смоков. Вот. И вот это у них уже Пасха, разговление.
Вот сейчас пост строгий. В Успенске 2 недели. Рыбу не положено, кроме преображения. Вот попробуем в этом посту хотя бы несколько дней досыта не есть. Так, чтобы желание было еще кушать. Это будет нормально.
Батюшка, у нас еще один звонок.
И болезни не будет.
Послушаем, наверное, последний на сегодня. Говорите, мы слушаем вас.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Отец Амвросий, благословите.
Господь благословит.
Вот, батюшка, вы говорите там про монашество. Ну вот существует пророчество преподобного Кувшия Одесского, который говорил, что истина, говорю вам, что сейчас уже нельзя жениться и венчаться, потому что эти дни Господь дал нам только для покаяния. Скоро будет Вселенский собор под названием Святой, так называемый Восьмой, и в котором все веры соединятся в одну, отменятся святые посты, епископы будут женаты, монашество будет уничтожаться. Везде будет новый стиль во всем Вселенской Церкви. Вот, ну ладно, про Святой Собор говорят, что это не тот. Но вот мы видим про посты. Вот, например, в среду-пятницу, в обычные, разрешается уже рыба. Вот вам, пожалуйста. И еще, он рекомендовал, вот Кукша как бы, читать третью книгу Эстеры. Вот, например, пятая глава, там про знамения. Это вот про наши времена, вот как раз вот. Ну, даже башки не понимают и не могут истолковать эту главу, вот, хотя бы пятую главу. Вот, ваше мнение, вот, спасибо, Господи.
А Кукшу канонизовали, нет? Канонизации не было?
Не помню больше.
Просто я знаю, что под именем Кукши очень много литературы выходило.
Вот в том-то и дело.
Которую он даже и не говорил.
В том-то и дело, что... О каком речи-то идет?
Да, сейчас немножко. Вот. Церковь создал Господь. Он сказал, я создам церковь, и врата ада ее не одолеют. Какие бы ни были сатанинские козни, вот церковь стояла и будет стоять до скончания века, и врата ада ее не одолеют. Если в среду-пятницу бывает, вот, что разрешается рыба,
тут как раз ничего, какой, кстати, нет.
Какой-то праздник, ничего. И, допустим, с Пасха Христова до Троицы разрешается в среду-пятницу рыба. После Рождества Христова две недели даже скоромная пища, сплошные недели, разрешается. Вот. Если мы будем каяться, молиться, то Господь нам не попустит врагам. Потому что сейчас враги церкви, особенно в Европе, в Америке, у них цель одна – церковь изнутри разорвать.
Батюшка, ну по поводу книги Ездры, надо сказать так, что это такое, знаете, узкий такой вопрос – к нему нужно подготовиться, чтобы растолковать целую главу Священного Писания. Вот так вот за минуту не объяснишь.
И потом надо... Это не для России была глава, а для всего мира.
Вот, поэтому тут так просто не ответишь на этот вопрос, к нему надо подготовиться. Но если вам лично самому это интересно, то я думаю, если вы поднимете святоотеческую литературу, вы Иоанна Златоустова, вы обязательно найдете растолкование на толкование на эту главу. Батюшка, минута у нас осталась для слова утешения.
Ну, когда Феофан Затворник говорит, нас оскорбляют, ругают, грязью обливают. Не надо обижаться, а надо радоваться, что ты принимаешь грязевые ванны в санатории. Это очень полезно. А потом еще полезно для чего? Когда нас оскорбляют, ругают. Мы учимся терпению. А Господь сказал, терпением спасайте души ваши. Протерпевший до конца спасется. И вот когда нас оскорбляют и ругают, и обижают, и когда у нас болезни, скорби, всякого рода неприятности, мы благодарим Бога, вот это Господу приятно бывает, что мы все переносим, ведь Господь же на кресте страдал. И на кресте Он не обижался ни на кого, а говорил: «Отче, прости им грех, ибо не знают, что они творят». Господа благодарил, просил помощи, не обижался. А мы должны, похожи на Христа, потому что Он наш Отец, и не обижаться, не роптать, за все Бога благодарить. Это очень хорошо.
Батюшка, наша передача подошла к концу. Просим ваших святых молитв. Простите.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.